В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа» в Сухуминском вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Из Женевы с вопросом. 42-й раунд переговоров не привел к сенсации, которую анонсировали эксперты.
Если следовать этой логике, Грузия не имеет прав на приобретение оборонительных вооружений, а Россия вправе в одностороннем порядке размещать огромное число вооружений на оккупированных грузинских территориях.
25 лет лацкой трагедии. В Абхазии вспоминают жертв самого бесчеловечного эпизода войны.
Нет, убийца человеком не был. Будь же проклята во все века солнцем, воздухом, водой, людьми, землей и небом кнопку ту нажавшая рука.
Безбилетники политического значения. ФИФА не продает билеты болельщикам из самопровозглашенных республик. В Схинвале ищут и находят обходные пути.
Пренебрегая человеческого отношения ко всем этому, вообще человечности, они позволили себе заблокировать посещение чемпионата мира болельщиками из разных стран.
Все это, а также весенние ожидания двойного гражданства в Грузии, как Тамара Мяракишвили тестирует правосудие в Ахалгоре, а Афган Мухтарлы в Баку со службы в нищету и обратно, как бьются за свою правоту несправедливо уволенные, рубрики «Обзор прессы», «Голоса» и «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Амина Умарова.
Израиль закроет основную часть границы с сектором Газа. Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. В Мьянме убиты почти 7 тысяч рохинджа. Израиль принял решение закрыть границу с сектором Газа. Оно распространяется на два пограничных перехода – товарный Керем-Шалом и пешеходный Эрез. Вечером в среду израильские военные сбили 3 ракеты, выпущенные из сектора Газа. Информация о пострадавших при обстреле не поступала. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Он объявил о переносе туда из Тель-Авива американского посольства. После этого начались столкновения палестинцев и израильтян. Вчера глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о намерении выйти из всех соглашений с Израилем, начиная с соглашений, заключенных в Осло в 1993 году. Тогда был запущен процесс мирного урегулирования конфликта палестинцами и израильтянами. Аббас заявил об этом на саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Ранее организация признала Палестину государством со столицей в Восточном Иерусалиме и призвала другие страны сделать это. Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Она длилась почти 4 часа. Радио «Свобода» вело прямую трансляцию встречи Путина с журналистами. Главу государства сегодня, в частности, спросили, зачем он идет на выборы в 2018 году. В ответ Путин заявил, что он видит Россию, устремленной в будущее, и сообщил, что будет баллотироваться на свой 4-й срок в качестве самовыдвиженца. В ответ на вопрос об отсутствии реальной конкуренции на выборах, Путин обвинил несистемную оппозицию в отсутствии конкретной повестки дня. Оппозиционера Алексея Навального президент назвал российским Саакашвили. На вопрос о вмешательстве Кремля в выборы президента США в 2016 году Путин заявил, что это все придумано. По поводу конфликта с Украиной Путин вновь заявил, что на востоке Украины нет российских войск. По его словам, в Донбассе находятся лишь некие военно-милицейские формирования, которые были созданы, чтобы защитить местное население от украинских националистов. По поводу разрешения конфликта на востоке Украины он сказал:
по сути, все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. И вообще, конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредника. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами. Киевские власти, к сожалению, сегодняшние уклоняются от этих прямых контактов.
В Мьянме не менее 6700 мусульман рохинджа погибли из-за притеснения местных властей. Об этом сообщили в организации «Врачи без границ». Данные получены на основании опроса жителей лагерей беженцев из Мьянмы. Активисты полагают, что реальные цифры могут быть намного выше. По данным организации, пик смертности пришелся на начало антитеррористической операции, которую проводило правительство Мьянмы. По данным властей, погибших значительно меньше – 400 человек. Утверждается, что большинство из них были экстремистами. В республике Мьянма, где большинство жителей буддисты и мусульмане, рохинджа подвергаются притеснениям со стороны местных властей. С конца августа сотни тысяч представителей этой народности были вынуждены бежать из страны. Среди беженцев больше половины – дети, многие из них страдают от недоедания. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал действия властей Мьянмы этнической чисткой.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Бельгии официально закрыл дело об экстрадиции бывшего главы Каталонии Карлоса Пучдемона в Испанию. Это произошло после отзыва международного ордера на арест. Как сообщил адвокат Поль Бекар, Карлос Пучдемон останется в Бельгии и будет вести оттуда предвыборную кампанию. Пучдемон уехал в Бельгию 30 октября после того, как власти Испании распустили парламент Каталонии и отправили местное правительство в отставку. На конец декабря назначены досрочные выборы. Национальный высокий суд Испании выдал международный ордер на арест Карлоса Пучдемона и четверых министров его кабинета. Республиканское большинство в обоих палатах Конгресса США согласовало единый пакет налоговых реформ. Об этом сообщает The Wall Street Journal. План предусматривает снижение ставки налога на прибыль с 35 до 21%. Ранее было одобрено снижение до 20%. Максимальная ставка налога на доходы физических лиц уменьшается до 37%, что несколько ниже вариантов, предлагаемых ранее. Глава финансового комитета Сената Орин Хэтч отметил, что законопроект поддерживает подавляющее большинство республиканцев. По словам Хэтча, это позволит обеим палатам парламента утвердить документ до конца года.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Сегодня внешнеполитические ведомства Грузии и России сделали заявление по итогам 42-го раунда женевских международных дискуссий по ситуации на Южном Кавказе. По мнению части грузинских экспертов, стагнация в переговорном процессе однозначно выгодна России. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
По заявлению МИД Грузии, главными темами этого раунда женевских дискуссий были проблема этнической дискриминации грузин, оставшихся в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также вопрос неприменения силы и создания международных механизмов безопасности в регионе.
В рамках переговоров особый акцент был сделан на усилившуюся этническую дискриминацию грузин в Абхазии и Цхинвальском регионе. Было отмечено тяжелое положение жителей Гальского района. Было подчеркнуто, что регистрация местного грузинского населения в качестве иностранцев, последующее ограничение их фундаментальных прав и свобод, принуждение к изменению грузинских фамилий и этнической идентичности может стать частью новой волны этнической чистки в оккупированных регионах.
О других темах дискуссии рассказал замглавы МИД Грузии Михаил Дондуа.
Мы заострили внимание участников на нарушении соглашения о прекращении огня со стороны России, о введении ею новых вооружений в зону конфликта, о закрытии переходов и перманентном возведении новых проволочных заграждений, а также на похищениях граждан вдоль разделительной линии. Следует отметить, что представители России и непризнанных республик покинули совещание после того, как грузинская сторона вновь поставила вопрос о возвращении в свои дома вынужденно перемещенных лиц.
Свою интерпретацию итогов женевских встреч сегодня опубликовал и МИД России. В заявлении, в частности, говорится.
Абхазские, российские и югоосетинские представители акцентировали пагубность решения Госдепартамента США разрешить продажу Грузии противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Эта самая крупная военная сделка является, по сути, подталкиванием Грузии к новым опасным авантюрам. В этом контексте Абхазия и Южная Осетия подтвердили, что находят вполне оправданным и своевременным оказываемое им России содействие в оборонной сфере.
По словам военного обозревателя Георгия Цквитава, заявление российского МИДа звучит крайне цинично в условиях, когда технический потенциал наступательных сил, расквартированный в оккупированных регионах Грузии, уже превзошел количественный состав вооруженных сил Грузии. Эксперт напомнил, что речь идет о закупке Тбилиси оборонительных средств, а не наступательных.
Традиционная реакция России является жесткой на любые действия Грузии в оборонительной сфере на протяжении последних 20 лет. Очередная истерика с их стороны весьма показательна. Оказывается, покупка Грузии 72 противотанковых установок «Джавелин» служит оправданием размещению нескольких баз в оккупированных зонах. Если следовать этой логике, Грузия не имеет прав на приобретение оборонительных вооружений, а Россия вправе в одностороннем порядке размещать огромное число вооружений на оккупированных грузинских территориях. Намерения Грузии не только не меняют баланс сил на Южном Кавказе, но даже не вносят корректив, учитывая уровень милитаризации непосредственных соседей. Поэтому данное заявление МИДа Российской Федерации следует воспринимать как своеобразную насмешку, не более.
Тем временем политолог Гея Хухашвили напомнил властям Грузии, что стагнация в переговорном процессе однозначно льет воду на мельницу России.
Единственным дивидендом, который получает Грузия от переговорного процесса, является консервация ситуации, при которой стороны могут налаживать локальные гуманитарные контакты. Этим мы решаем тактическую задачу, но никак не стратегическую, коим является объединение страны. А где нет продвижения вперед, там начинается регресс. Этим пользуется Россия, которая и дальше вбивает клинья между противоборствующими сторонами, постепенно закрепляясь на захваченных территориях. Отчуждение между людьми растет и сходит на нет эмоциональный заряд на возвращение домой поколения людей, покинувших Абхазию и Цхинвали. Опросы свидетельствуют, что проблемы территориальной целостности уже не являются приоритетной для большинства жителей Грузии. Я бы хотел увидеть от властей внятную стратегию по объединению страны, подразумевающую в том числе возвращение доверия людей с той стороны баррикад. Но вижу лишь лозунги и плакатную риторику.
Что касается стремления сторон по достижению всеобъемлющего соглашения о неприменении силы, то Грузия по-прежнему требует гарантии неприменения силы со стороны России, как одной из участниц конфликта. Несмотря на различность подходов, участники договорились продолжить работу на следующем раунде с целью сближения позиций. Он состоится в марте 2018 года. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия оставила без удовлетворения кассационную жалобу гражданской активистки Тамары Мерокишвили на решение районного суда 20 октября. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Инициатор обвинений в клевете – председатель Ленингорского регионального отделения партии «Единая Осетия» Спартак Дряев. Клеветой на партию он посчитал два фрагмента из интервью Тамары Мерокишвили «Эху Кавказа» вскоре после выборов президента Бибилова. В одном она сказала, что партийцы, победившие партии, примериваются к хлебным местам, в другом, что один из партийцев явился в местную больницу и, не будучи пациентом, требовал медикаменты у медперсонала под угрозой их увольнения с работы. По заявлению Спартака Дряева и еще двух партийцев, Ленингорская районная прокуратура возбудила уголовное дело. Хотя по закону партия не может быть оклеветана. Это преступление можно совершить лишь в отношении физических лиц. Эта тема, кстати, была затронута и сегодня коллегией Верховного суда. Послушайте фрагмент заседания, в котором следователь Ленингорской прокуратуры, ведущий дело о клевете Алан Бязаров, отвечает на вопросы судей.
Каким образом вы признали потерпевшим? Я просто вот читаю тут выдержки из интервью, ага. Я тут фамилии Дряева не нашла.
Мы можем так исходить из той ситуации, что если оглашать о человеке конкретно, не называя его имя, можно сказать вот.
И, соответственно, объектом преступления должно быть кто? Физическое лицо.
Физическое лицо, естественно.
Физическое лицо.
А если вы обратите внимание, там ключевым словом является партийцы регионального отделения.
Партийцы, но там их не перечисляется, да?
В частности, они известны, это 4 человека. Кроме того, мы поддерживаем в данном случае позицию Дряева только в том случае, что он обращался именно в местную больницу и воспринял на свой счет данное обращение.
Видимо, сам того не ведая, следователь Бязров сделал сенсационное заявление о том, что численность Ленингорского регионального отделения партии «Единосетия» состоит всего из 4 человек. Хотя по новому закону о партиях, который, кстати, лоббировала именно «Единая Осетия», в региональном отделении их должно быть минимум 50. Кроме того, в материале не прозвучали не только имена партийцев, но и слово «Единая Осетия». Кроме того, в интервью Тамары Мирогашвили не было указано не только имен партийцев, но и слово «Единая Осетия». И это тоже прозвучало в суде. Судьи спросили Тамару, какую партию конкретно она имела в виду, на что Тамара ответила, что к написанному в статье ей добавить нечего. Иными словами, районные товарищи все домыслили сами. Видимо, примерили все сказанное к себе, вроде сошлось, и они обиделись. Интересно, в чем тогда клевета? Наконец, самое сногсшибательное заявление следователя Алана Бязрова в суде.
Естественно, нам еще необходимо назначить судебную экспертизу лингвистическую по данному интервью. И уже будут вынесены окончательные решения.
Обвинение еще не предъявлено?
Пока еще нет.
То есть это начальник как следствие, скажем так, возбудили дело, признаете,
да,
все вопросы пока нет.
Казалось бы, вот с этого и надо было начинать. Не с обысков, не с того, что мать и дочь Тамары Мирогашвили довели до гипертонического криза, а с экспертизы текста, то есть с установления самого факта клеветы. По впечатлениям Тамары Мирогашвили, судьи практически указали следователю на несостоятельность уголовного преследования, хотя и оставили ее иск без удовлетворения. В принципе, говорит Тамара, это решение было ожидаемым. Уж слишком много дуров наломала районная прокуратура. По этому пустяковому делу перевернули вверх дном квартиру, изъяли документы, гаджеты, вдоволь поиздевались над домочадцами, устроили скандал на весь мир, заставили оправдываться МИД за свой произвол. Такие дела, убеждена Тамара, просто так нельзя признать незаконными. Это тот случай, когда вся республика оказывается в заложниках у кучки невежественных людей, говорит Тамара Мирогашвили.
Я ожидала этого, потому что вот этот шум, то, что они подняли 16 августа, это же было незаконно. Много нарушений, много незаконных действий прокуратуры. И я думаю, что еще несколько месяцев все будет так, как есть. Конечно, мы будем обжаловать в Верховном суде, и потом будет большая пауза, пока прокуратура Ленингорского района закончит следствие. Они сказали, что в региональном отделении партии «Единая Осетия» там ходит 4 члена партии, и один из них болеет, и пока они не смогли пообщаться, чтобы признать потерпевшим. В общем, бред продолжается.
А мне сегодня вспоминалось другое. Недавнее обещание нового председателя суда Олеси Кочеевой, что она вернет доверие общества к судебной системе. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Гражданам Грузии разрешат иметь двойное гражданство уже весной. Гражданам Грузии разрешат иметь двойное гражданство уже весной будущего года. Согласно заявлению председателя парламента Грузии, новые регуляции грузинской конституции, позволяющие обладателям грузинского паспорта параллельно иметь гражданство другой страны, войдут в силу сразу же после их опубликования на сайте законодательного вестника. Таким образом, Ираклий Кубахидзе опроверг распространенную ранее информацию о том, что задействование новых правил произойдет лишь в ноябре 2018 года.
К переходным определениям конституции добавится соответствующая запись, и как только изменения будут опубликованы, норма о гражданстве будет задействована.
В действующей на данный момент редакции Конституции записано, что гражданин Грузии не может быть одновременно гражданином другого государства. Исключение могло быть сделано лишь с разрешения президента страны. В новой версии основного закона данный пункт полностью изымается. Вопрос разрешения в Грузии двойного гражданства является частью масштабных конституционных изменений, работа над которыми идет с января 2017 года. Что касается непосредственно вопроса двойного гражданства, то инициатор соответствующей поправки, независимый депутат Саломе Зурабишвили, считает, что теперь, после отмены запрета, необходимо восстановить справедливость.
Так как из Конституции изъят запрет, логично встает вопрос, что делать тем людям, которые лишились гражданства согласно положению предыдущей редакции Конституции. И этот вопрос обязательно должен быть урегулирован в рамках нового законодательства.
К слову, по действующему законодательству получить грузинское гражданство людям с паспортом другой страны довольно сложно. Как поясняет глава Агентства по развитию государственных сервисов Сусо Георгадзе, для этого необходимо пройти несколько бюрократических процедур.
На первом этапе человека, который хочет получить гражданство, проверяют, не является ли он плохим человеком. То есть направляется запрос в соответствующее ведомство. Это служба внешней разведки, служба государственной безопасности,
безопасности, МВД и так далее. Если эти ведомства подтверждают, что этот человек не является плохим человеком, после этого встает другой вопрос. Является ли этот человек достойным того, чтобы стать членом нашей семьи?
Изменится ли эта процедура, пока неизвестно. Впрочем, введение практики двойного гражданства, по мнению экспертов, несет в себе дополнительные угрозы безопасности страны. По мнению члена Конституционной комиссии Лаши Тугуши, к вопросу двойного гражданства надо подходить очень осторожно.
Нельзя, чтобы, к примеру, член Генерального штаба был одновременно гражданином Грузии и, скажем, России. И не только России, любой другой страны. Не должен человек, занимающий такую позицию, связанную с большими рисками для безопасности страны, иметь двойное гражданство.
За последние 4 года с просьбой о получении грузинского гражданства к властям обратилось более 30 тысяч человек. Из них свыше 23 тысяч люди, родившиеся в Грузии, вынуждены эмигрировать в 90-х годах прошлого века. Теперь у этих людей, по словам сторонников реформы, появляется гораздо больше шансов получить гражданство родной страны. Парламент Грузии 13 и 14 декабря в первом и втором чтениях утвердил проект новых конституционных поправок. Окончательно утвердить их в третьем чтении депутаты намерены уже на весенней сессии. Соответственно, сразу после этого в стране будет официально разрешено двойное гражданство. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Из-за небольшого технического сбоя мы не успели вам сказать. Еще раз напомним, что о весенних ожиданиях двойного гражданства Владимир Унанянц.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии обнаружили, что ФИФА не позволяет приобрести билет на чемпионат мира по футболу из Южной Осетии. С подробностями Жанна Тарханова.
Ограничения ФИФА касаются Южной Осетии, Абхазии, а также Республики Крым, которую ФИФА не считает частью России. Председатель Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Южной Осетии Сергей Засеев, раскритиковавший ФИФА, обращает внимание на то, что, цитата, «большинство юго-осетинских граждан одновременно являются гражданами России, поэтому все желающие смогут приобрести билеты с помощью российского паспорта». Конец цитаты. В комментарии «Эху Кавказа» Сергей Засеев отметил, что в Южной Осетии действия ФИФА считают несправедливыми.
Пренебрегая вообще, даже прямо пренебрегая человеческого отношения ко всем это, вообще человечности, они позволили себе заблокировать посещение чемпионата мира болельщиками из разных стран, независимо от того, признаны они, не признаны или частично признаны. И у граждан Крыма, которые являются гражданами России, и у граждан Южной Осетии, также Приднестровья, и всех частично признанных государств, есть один момент, имея гражданство, на общих основаниях с другими гражданами, получить право присутствовать на чемпионате мира, на матчах чемпионата мира. ФИФА – это организация, которая просто забыла, что такое ее устав, забыла, что такое ее право, просто политизировалась достаточно до того степени, чтобы вот так предать относиться и к России, и у граждан мужчин в этих правах. Такая позиция, общая позиция Запада по отношению к России, она, конечно, влияет и на решение ФИФА, и не только всего на решение МОК.
Сергей Засеев заявил, что Южная Осетия намерена отстаивать свои права. И в начале 2018 года совместно с коллегами из Абхазии выскажет свою позицию на собрании Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНИФА.
Возможно, мы этот вопрос будем поднимать там, если наши коллеги нас поддержат, мы думаем, что можно какое-то обращение к ФИФА все-таки отправить. Я не знаю, насколько это будет продуктивно, насколько это будет иметь результат, но мы постараемся с коллегами из Абхазии и других стран, и Приднестровья, и Нагорный Карабах, и Луганск, и Донецк, вот такую проблематику поднимать там.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе, депутат парламента Северной Осетии от патриотов России Дзамбулат Тидеев считает, что, цитата, «Абхазии, Южной Осетии и Крыму не стоит обращать внимание на это, поскольку жизнь продолжается», говорит Дзамбулат Тидеев.
Если ты гражданин Осетии, Абхазии и Крыма, у тебя есть российский паспорт. Приехал как любой человек, граждан мира, да? И купил себе в кассе билеты, почему-то посмотрел этот футбол. Понимаешь? И для него, я думал, количку цель не надо, потому что она того не стоит. Если сегодня ты говоришь, что ущемляет, слушай, где ты правду видишь? Во всем мире? Во всем мире, да? Наверное, там, что кто сильнее, тот и тут играет, понимаешь? Если у тебя есть деньги, и ты возьми, кто там паспорт кто-то проверяет на кассе, нет? И ведь я зашел и посмотрел, удовольствие получил, и все, красиво, футбола. Вот такой минимум. Пусть это не политики, но на самом деле, пусть сегодня больше политики, чем самой политики, понимаете?
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов полагает, что создание Олимпийского комитета Южной Осетии необходимо добиваться. Цитата: «Этот процесс затянулся, однако это не означает, что если комитет будет создан, то нас будут допускать к Олимпиаде». Конец цитаты, продолжает Юрий Вазагов.
Если уж российскую сборную могли не допустить до Олимпиады, то проблема у юго-российских спортсменов и не тех же болельщиков, которые хотят попасть по юго-российским паспортам на чемпионат мира по футболу. То есть это тоже будут те же проблемы. Но, тем не менее, это не повод опускать руки и там просто жаловаться на несправедливость и на политизацию спорта. Это необходимо вести работу, разъяснять, добиваться своего международной спортивной структуры и доводить до них выпады. За время встречаться, разъяснять, протестовать, что будет делать другие государства, если встречаться с проявлениями двойных стандартов и предвзятого отношения.
По мнению Вазагова, цитата, несмотря на политизацию спорта, необходимо отстаивать свои интересы перед международными спортивными структурами. Конец цитаты, заявил Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Голоса.
В рубрике «Голоса» Зарина Санакоева вышла на улицы Цхинвали спросить горожан, что они думают об альтернативном поставщике интернет-услуг.
Недавно объявили о создании нового интернет-провайдера в Южной Осетии. Вы будете пользоваться услугами этого нового провайдера?
Ну, если это будет дешевле, нынешний, то, конечно, надо попробовать, чтобы узнать, как теперь новый тариф будет работать. Вообще нужно было уже давно сделать другой тариф, чтобы люди могли пользоваться разными тарифами, и было бы так комфортно всем многим. А вот сейчас нынешний, это вообще очень дорого. А что говорить? Кому говорить? Куда ходить? Кому жаловаться? Только один тариф есть и есть. Нам приятно. Наверное, это будет лучше.
В любом случае мы перейдем на новый провайдер, потому что он дешевле, это безлимит. Если, конечно, скорость не будет больше, чем у нынешнего провайдера, в любом случае мы перейдем, потому что цена на нынешний очень большая, зашкаливает. Для среднестатистического цхинвальца это, конечно, неподъемная цена за интернет. Но, как уже нам говорили, и скорость будет выше, и цена меньше. В любом случае стоит попробовать. Как раз сегодня мы идем подавать заявку на новый интернет. Будем надеяться, что его проведут как можно быстрее. По крайней мере, я жду с нетерпением. Для меня это как новогодний подарок.
Если будет нормальный интернет с нормальной ценой, как, например, во Владикавказе, то почему бы и нет? То, что есть сейчас, никуда не годится. Непонятные цены, и даже оплатив эту цену за определенное количество гигабайтов, непонятно, куда они потом деваются. Не просмотреть ни видео, ни музыку послушать. Я с удовольствием поменяю связь, надеюсь, она будет лучше. А если и цена, и качество будут как сейчас, зачем мне это?
За интернет я всегда кладу самого.
Если будет дешевле, то да. Если это будет дорого, как интернет мегафона, то ни за что не поменяю. Куда еще дороже? Можно сравнить с любым государством. Дороже интернета, чем у нас, нет нигде. Все приезжие тоже об этом говорят. И не просто дорого, а еще и очень медленный и ненадежный интернет. Ну а если этот интернет будет лучше и по цене, и по качеству, буду пользоваться.
Обязательно подключусь. Потому что наша семья в среднем в месяц тратит 5-6 тысяч на интернет. По-моему, в нашем городе нет человека, который бы отказался вот от такого предложения. От нормального, адекватного предложения. А это давно надо было уже сделать. Давно. Надеюсь, это на постоянно и опять не превратят в наглую кормушку, как это было до сих пор.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхиньвао.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми-Цхинвале 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Очередной 42-й раунд женевских дискуссий завершился без каких-либо существенных результатов, сообщил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа, информирует «Новости Грузия». Сторонам снова не удалось согласовать совместное заявление о неприменении силы и задействовании механизмов международной безопасности в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. По словам Дондуа, достичь договоренности не удается из-за различных подходов участников дискуссии. Следующая встреча в Женеве запланирована на 27-28 марта 2018 года. Лидеры оппозиционной партии «Движения новых сил» Михаила Саакашвили не подозревают в подготовке к госперевороту на Украине. Об этом в эфире телеканала ЗИК заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко. Он пояснил, что бывшего губернатора Одесской области подозревают именно в содействии представителям преступной группировки, членами которой были предприниматель Сергей Курченко и экс-глава государства Виктор Янукович. В попытке переворота подозревается Северион Дангадзе. Сам Саакашвили накануне заявил, что ему и созданной им организации финансово помогает средний бизнес, а не российские олигархи. В противном случае помощь была бы гораздо более существенной, отметил оппозиционный политик. Материалы дела по убийству бизнесмена Павла Ардзинба и его знакомого переданы из районной прокуратуры следователям Генпрокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазии, объявило сегодня ведомство, сообщает «Кавказский узел». Накануне на выезде из Сухуми при обстреле автомобиля «Мерседес» погибли Павел Ардзинба и его знакомый Дмитрий Хагба. После этого в Абхазии был введен план-перехват, сообщил источник в силовых структурах республики. Прокуратура Сухумского района начала следствие по делу о двойном убийстве. Однако дело изъято из производства района прокуратуры и передано в Следственное управление Генпрокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства. В опубликованном пресс-релизе следствия не говорится о других пострадавших. При этом, как сообщил сегодня телеканал РЕН-ТВ, при обстреле машины также пострадали люди, случайно проезжавшие рядом. Они госпитализированы в республиканскую больницу с ранениями средней и легкой тяжести. Юго-осетинская сторона готова к сотрудничеству с Ираном, отметил в ходе брифинга в Цхинвале глава МИД самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев, комментируя заявление посла Ирана в Российской Федерации о заинтересованности своей страны в налаживании сотрудничества в области образования и науки с Южной Осетией. Если последуют какие-то шаги, предложения о сотрудничестве в сфере гуманитарных, культурных проектов от Ирана, мы будем их с удовольствием рассматривать, подчеркнул Медоев. Напомнив, что Юго-Осетинскому госуниверситету в свое время было передано в дар большое количество учебной литературы из Ирана.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии сегодня отмечали четверть века, прошедших со дня Ладской трагедии, когда одним пуском ракеты по вертолету с беженцами было уничтожено 87 человек, рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня днем в Абхазии в райцентре Гудаута с участием президента республики Рауля Хаджимба состоялся траурный митинг, посвященный Ладской трагедии. Ведь именно здесь, в Приморском парке, в центре города, четверть века назад были захоронены десятки тел погибших абхазских беженцев, летевших из блокадного Ткварчала на российском вертолете Ми-8, сбитом грузинскими военными над селом Лата. Открывая митинг, заведующий отделом информации и связи с общественностью администрации Гудаутского района Инвер Арджения сказал: «Трагедия, которая произошла 14 декабря 1992 года, не вписывается ни в одни нормы ведения войны. Дети и их матери, которые хотели убежать от голода и холода в Гудауту, были жестоко убиты». Конец цитаты. А во второй половине дня в столице Абхазии Госмузей боевой славы имени Владислава Ардзинба провел свою акцию в честь этой скорбной даты. Она началась в 5 вечера в парке Славы. Участниками акции были зажжены свечи в память о погибших, а в 17:30, время крушения вертолета, под звук метронома в небо были выпущены воздушные шары. Дата 14 декабря в Абхазии такая же говорящая, как и, скажем, 14 августа, 30 сентября. И, разумеется, я без сомнений включил ее в число тех 6-7 важнейших этапных событий грузино-абхазской войны, 25-летию которых решил посвятить статьи на «Эхе Кавказа» в уходящем и будущем годах. Да, это не было сражением, войсковой операцией, но если учесть, что среди погибших в горящем вертолете было 8 беременных, то после одного единственного нажатия кнопки «Пуск» ракеты «Земля-воздух» погибло вместе с еще не родившимися более 90 человек. Для сравнения, спустя 3 недели в неудавшемся январском наступлении абхазской армии на Сухум погибло 37 ее бойцов. Причем дело тут не только в числе погибших, но и в эмоциональном воздействии произошедшего на абхазское общество. Стон и плач стояли над Абхазией. Это состояние общества нашло яркое отражение в опубликованных в Гудауте в начале 93-го стихах непрофессионального автора «Баллада о сожженном вертолете». Эти стихи, подписанные Тамара Бибулатова, я включил в вышедший сразу после окончания войны сборник «Абхазская трагедия». Их часто читают на мероприятиях, посвященных этой дате, в частности в школах, все прошедшие после войны годы. Но всего лишь пару месяцев назад мне случайно попала в руки тоненькая книжечка Тамары Барциц «Стихи, рожденные войной», выпущенная несколько лет назад в Сухуме. Только сейчас узнал, что автор, опубликовавшего во время войны стихи в «Боевом листке» и районной газете «Бзыбь» под псевдонимом Тамара Бибулатова, зовут Тамара Тимофеевна Барциц. Она с 1962 по 1995 годы работала учительницей русского языка и литературы средней школы села Блабрхва Гудаутского района, мать двоих сыновей. Приведу несколько строф из баллады. «Пролетели дни, прошли недели, только мне набатом сердце бьет тот, с детьми летевший из Ткварчели, в воздухе сожженный вертолет. Произносят траурные речи, и рыдания, стоны сердце рвут. Горе всем скалой легло на плечи, а гробы плывут, плывут, плывут. Иногда мне кажется ночами, когда боль таит не в силах я, что у моря в парке над гробами горестно рыдает мать-земля». Конец цитаты. А концовка была такой: «Нет, убийца человеком не был. Будь же проклята во все века солнцем, воздухом, водой, людьми, землей и небом кнопку ту нажавшая рука». Конец цитаты. И спустя годы в Абхазии услышали голос человека, чья рука нажала ту самую кнопку. Это был грузинский военный, который лет 7 назад в интервью тбилисскому корреспонденту «Эхо Кавказа» признался, что стреляло по вертолету, выполняя приказ его подразделения. Но командование располагало разведданными, что в вертолете летели абхазские боевики, Зантария, Анцупов и другие. А так он, конечно, сожалеет о гибели мирных людей, беженцев. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На судебном процессе по делу журналиста Афгана Мухтарлы, похищенного в Тбилиси и доставленного в Баку, его защите было отказано в ходатайстве о проведении необходимых экспертиз и приобщении к делу ряд документов и видеозаписей. Своими подозрениями о существе дела и его возможной развязке наблюдатели, присутствующие на процессе, поделились Серго Бригвадзе.
В присутствии на судебном заседании по делу Афгана Мухтарлы журналистам было отказано. В то время как представители СМИ по просьбе полицейских выносили всю аппаратуру из здания суда, охранники закрыли двери зала, в котором проходил процесс, и больше не впустили журналистов, заявив, что те опоздали. Представительница НПО «Дом прав человека Грузии» Русудан Чадлишвили, находившаяся во время процесса в зале суда, сообщила.
Афган и его адвокат заявили, что это нарушает принцип прозрачности процесса. Потребовали от судьи отменить это решение. Однако суд посчитал, что для этого нет оснований.
Между тем, на суде был допрошен азербайджанский пограничник, которому, по его заявлению, Афган Мухтарлы оказал сопротивление и даже нанес телесные повреждения во время пересечения границы. Были допрошены и несколько других пограничников, которые утверждают, что стали свидетелями незаконной попытки Мухтарлы пересечь границу. В ходатайстве Мухтарлы и его адвоката о проведении необходимых экспертиз, изъятии аудиозаписей в КПП на грузино-азербайджанской границе и телефонных разговоров обвиняемого для подтверждения его невиновности было отказано, говорит Русудан Чадлишвили.
Ни одна позиция стороны защиты не была принята, хотя позиции и ходатайства были очень обоснованы. От представленным прокуратурой свидетелям якобы совершенных Мухтарлы преступлений возникает много вопросов, на которые у стороны обвинения не было ответов.
Особых ожиданий у стороны защиты по поводу того, что суд оправдает Афгана Мухтарлы, нет. Более того, грузинский адвокат семьи журналиста Арчил Чопикашвили утверждает, что до сих пор неизвестно, на каком приговоре будет настаивать прокурор. Какой срок придется отбывать в заключении Афгану, решат те, кто заказал его арест, считает Арчил Чопикашвили.
У нас, естественно, нет преувеличенных ожиданий от судебной системы Азербайджана. 29 мая его похитили в центре Тбилиси и перевезли на территорию Азербайджана. Предъявили выдуманные обвинения. Когда расследование не завершено ни в Грузии, ни в Азербайджане, появляется единственное подозрение. Это заказ, и главная его цель – нейтрализовать Афгана Мухтарлы из-за его журналистской деятельности. Азербайджанский суд вынесет приговор, и срок заключения будет зависеть от желания заказчиков.
Много вопросов у некоторых правозащитников остается и к главной прокуратуре Грузии, которая проводит свое расследование произошедшего. К примеру, представители Офиса народного защитника не понимают, почему Афгану Мухтарлы не был присвоен статус пострадавшего в условиях, когда он сам и его семья заявляли о его похищении, говорит первый заместитель омбудсмена Грузии Натья Кацитадзе.
По закону у человека со статусом пострадавшего не такие уж и большие права, однако ему даются минимальные гарантии того, что у него будет возможность ознакомиться с материалами дела, а у его представителя появится возможность предъявить определенные требования во время следственного процесса. Мы также рекомендовали следственным органам проверить подлинность видеоматериалов по этому делу, могли ли они быть сфальсифицированы. Однако прокуратура не назначила экспертизу, поскольку считает, что оснований для этого нет.
Следующий процесс по делу Афгана Мухтарлы состоится 28 декабря. На нем суд планирует завершить допрос свидетелей. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция председателя Государственного таможенного комитета самопровозглашенной республики Абхазия Беслана Цвинария. Он рассказал, что на 10 декабря 2017 года по таможенным сборам идет отставание на 574 миллиона рублей. По словам чиновника, оно связано с функционированием между российским и абхазским КПП на реке Псоу трех магазинов беспошлинной торговли. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В 2016 году внешний торговый оборот Абхазии составил 24 миллиарда 500 миллионов рублей. Из них импорт составил чуть больше 19 миллиардов рублей, а экспорт – 5,5 миллиардов рублей. В бюджет было начислено 1 миллиард 700 миллионов рублей налоговых платежей. В нынешнем году ситуация существенно изменилась. Председатель Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Беслан Цвинария сообщил,
по состоянию на 10, скажем, декабря. Поступление платежей в этом году 1 миллиард 476 миллионов. Это на 147 миллионов меньше, чем было в прошлом году. Есть еще и у нас плановые обязательства, которые, к сожалению, сегодня тоже не исполняются. И у нас отставание по состоянию на 10 декабря было 574 миллиона рублей. Проведенный анализ привел меня к таким выводам, что основная масса платежей в разрезе вот всей товарной номенклатуры по импорту и по экспорту, 70% этих платежей составляют подакцизные товары. Это табачные изделия и виноводочные изделия. Исполнение товарооборота этого года по сравнению с 2016 годом по алкогольной продукции идет на 72%. По табачным изделиям в единицах, штуках, по сравнению с прошлым годом на 91% выполнения. Но в стоимостном выражении это составляет 67%.
Ситуацию с табачными изделиями Беслан Цвинари объяснил тем, что многие люди стали завозить и покупать более дешевые сигареты. Проблемы, связанные с падением сборов платежей за провоз виноводочных товаров, он связал с работой на территории контрольно-пропускного пункта ПСОУ трех магазинов беспошлинной торговли. Беслан Цвинари пояснил.
Магазины беспошлинной торговли располагаются на выходе из страны. В силу обустройства нашей границы так получилось, что он не в прямом классическом понимании магазина беспошлинной торговли торгует, потому что и у наших граждан, возвращаясь домой, есть возможность зайти в этот магазин, приобрести там товары и занести внутрь страны. Нормы провоза алкогольной продукции на человека 3 литра. Сегодня начали наши граждане приобретать водку в больших количествах там, для того, чтобы их ставят на свадьбе. Ставьте себе, товарооборот этого года по алкоголю упал на 27%, значит, это существенные объемы, которые попадают сюда на наш рынок внутренний. Если это назвать своими именами, то это прямая контрабанда.
Причем оборот только одного из трех магазинов беспошлинной торговли составляет 5% от импортного товарооборота Абхазии. В настоящее время Государственный таможенный комитет и таможенный пост ПСОУ нацелены на решение этой проблемы и противодействие контрабанде. Беслан Цвинари также сообщил, что Государственный таможенный комитет получил от Федеральной таможенной службы России новое оборудование, которое позволит повысить прозрачность таможни и облегчит работу сотрудников таможенных постов. Ленточный аппарат и портативная переносная рентгеновская установка «Норка» пока не вводятся в эксплуатацию из-за того, что нет специалистов, которые могут их обслуживать. В ближайшее время в Абхазию должны приехать российские специалисты, которые помогут наладить оборудование и обучат сотрудников абхазской таможни. На вопрос о том, какой объем товаров и каких именно проходит через абхазо-грузинскую границу и КПП «Ингур», по мнению Беслана Цвинария, сегодня никто в Абхазии ответить не сможет, потому что никто не ведет учет, а грузы пересекают границу через реку Ингур обходными путями. Он считает, что на КПП «Ингур» надо решать вопрос взимания таможенных платежей. Письмо с соответствующими предложениями направлено в администрацию президента примерно неделю назад, и таможенники надеются, что их предложения будут учтены и проработаны. На 10 декабря этого года было собрано 732 миллиона рублей налога на добавленную стоимость. Это на 3 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Государственный таможенный комитет планирует провести аттестацию своих сотрудников, а новых принимать по результатам психологического тестирования и на основании заключения квалификационной комиссии. В 2017 году бюджет Государственного таможенного комитета увеличили на 5 миллионов рублей. На эти средства будет приобретаться рабочая форма для сотрудников. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Панорама.
в рубрике «Панорама. Европейский Союз». Он продлит еще на полгода санкции против России. Такое решение официально будет принято на саммите Евросоюза, который открылся 14 декабря в Брюсселе, но анонсировано было заранее. Видимо, для того, чтобы лишний раз подчеркнуть позиции Евросоюза в отношении политики Кремля, в украинском кризисе остается прежней жесткой. Основные санкции, срок которых истекает в конце января, будут продлены до середины 2018 года. Об этом мой коллега Ярослав Шилов беседует с немецким политологом Андреасом Умландом.
Андреас, Евросоюз намеревается на нынешнем саммите в очередной раз продлить санкции против России из-за недостаточного исполнения Минских соглашений. Но вот эта формулировка, она повторяется практически каждый раз и стала своего рода политическим заклинанием. На ваш взгляд, само требование о выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде всеми сторонами, оно остается реалистичным?
Ну, оно реалистично в том смысле, что это пока что единственное соглашение, которое мы имеем, и там есть некая конкретика, что именно записано в Минских соглашениях, часто критикуется, но понятно, что в требованиях Европейского Союза к России тут имеется в виду выполнение тех пунктов, которые относятся к вопросу, к военным вопросам и вопросам безопасности. То есть, в первую очередь, это перемирие, там, обмен военнопленными, отвод тяжелого оружия и так далее. Это как бы так однозначно не говорится, но всем как бы понятно, что об этом идет речь. И мне кажется, это, да, это реалистично. И нужно дальше этого требовать и продолжать санкции, пока эти пункты не выполнены.
А с другой стороны, вот в этом году Путин пытался демонстрировать относительное миролюбие. Можно вспомнить его согласие с планом размещения миротворцев международных в Донбассе, относительно умеренную недавнюю реакцию на санкции Международного олимпийского комитета против России, связанные с допинговым скандалом и так далее. На ваш взгляд, это просто политическая игра или такое поведение Кремля может быть для Евросоюза поводом для постепенного смягчения санкций в будущем?
Я думаю, это пока что не настолько серьезно то, что предлагается Москвой, что оно будет рассматриваться в Европейском Союзе как повод для смягчения санкций. Потому что то, что Путин, например, предложил касательно маленького контингента миссии ООН, это не соответствует тому, что до этого обсуждалось касательно такой миссии. Предложение Путина, речь идет только о неких охранниках для наблюдателей ОБСЕ от ООН. До того в украинской дипломатии, в международной дипломатии обсуждался вопрос о полноценной миссии, миротворческой миссии и вооруженной миротворческой миссии ООН на всей территории так называемых ДНР и ЛНР, и в частности на границе между Украиной и Россией. Поэтому это предложение Путина, поскольку она все-таки не соответствует тому, что на Западе ожидают, оно пока не будет рассматриваться как повод для смягчения санкций.
Если брать украинскую сторону, в последнее время политическая ситуация в Украине снова стала неспокойной, в том числе из-за факторов, связанных с деятельностью Михаила Саакашвили после его возвращения в страну. По вашим наблюдениям, эти события как-то повлияли на отношения Киева и ЕС? Или там больше играет роль темпы украинских реформ, которые тоже, по многим оценкам, нельзя назвать удовлетворительными?
Ну, я бы разделил тут вопрос Донбасса и Крыма и конфронтации с Россией от вопроса внутренних Украины, то есть столкновения, которые были в Киеве, и вопросы реформ. Ну, для Европейского Союза, конечно, для продолжения поддержки, в частности финансовой поддержки Украины, важно, чтобы в Украине были заметные реформы, и в частности были продвинуты те реформы, которые касаются там ограничения коррупции и отхода от вот этих так называемых олигархических методов и ну от такой вот неопатримониальной, она еще называется, системой, как это в политологии определяется, вот, то есть система, которая, в которой строится отношение между патроном и клиентом, тоже патрональная система она иногда называется. То есть это для Европейского Союза важно для того, чтобы оправдывать перед избирателями стран Европейского Союза продолжение поддержки Украины, в частности финансовой поддержки. И это действительно очень серьезный вопрос, но мне кажется, это не настолько влияет на позицию Европейского Союза касательно Донбасса и Крыма.
Может эта позиция как-то меняться в ближайшие месяцы в зависимости от того, чем закончится нынешняя непростая политическая ситуация в Германии, где первый раунд коалиционных переговоров сорвался, сейчас начинаются переговоры о продолжении большой коалиции. Если социал-демократы вернутся в правительство, может это означать более мягкую линию Берлина в будущем в отношении Кремля?
Насколько мне известно, тут только один вопрос обсуждается, а именно то, что часть сегодняшних санкций может быть снята в обмен на частичный прогресс на Донбассе. То есть, если, скажем, будет стабильное перемирие, тогда, это сейчас обсуждается в Германии, например, можно было бы предложить снятие части санкций. Вот такого рода смягчения я себе могу представить, но и то оно как бы не ясно, как именно это будет выглядеть, потому что это как бы противоречит изначальной позиции Европейского Союза лета 2014 года, где, когда санкции, ну, главный раунд санкций вводился, говорилось о полном восстановлении украинского суверенитета во всем Донбассе. Поэтому пока что нет насчет этого конкретного решение, и даже если будет некое решение о смягчении условий санкций, я бы это вот так назвал, тогда это будет четко привязано к реальному прогрессу на месте уже, то есть на Донбассе, и вот к воплощению хотя бы некоторых пунктов Минских соглашений.
В принципе, отношения с Россией и украинский кризис, они не отходят для Европы совсем на задний план, поскольку вот сейчас, допустим, не просто идут переговоры с британским правительством об условиях Брексита. Может случиться так, что как бы то, что происходит на Востоке от Европейского Союза, станет для европейских политиков значительно менее важным, чем то, что происходит на Западе? Я имею в виду те же проблемы с Брекситом.
Да, такая тенденция уже наблюдается. Есть еще целый ряд других конкурирующих тем. Это вот распри, который сейчас между Европейским Союзом с одной стороны и Польшей, и Венгрией с другой стороны. Есть вызов вот большого количества беженцев. Есть вот эти ссоры или распри тоже между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, то есть президентом Соединенных Штатов. То есть, да, есть сейчас целый ряд таких отвлекающих тем, и, наверное, уже дипломатия от этого страдает, и, так сказать, объем внимание западной общественности, он, конечно, ограничен, и сейчас Украина снизилась на третьестепенную, я бы так сказал, ступеньку вот в иерархии тем, которые обсуждаются на Западе. Но тем не менее, я думаю, что эта вот политика касательно санкций, она была введена, и она будет продолжаться если не будет реального улучшения, потому что иначе бы Европейский Союз бы потерял бы свое лицо. И все-таки есть некая группа поддержка, сильная группа поддержка для Украины в Европейском Союзе. Ну, это в частности Германия, это восточноевропейские страны, это другие тоже западноевропейские страны. И поэтому пока что вот это отвлечение, оно не приведет к смягчению позиции относительно России.
А вот вы уже упомянули распри в Европейском Союзе, касающиеся противостояния Брюсселя с одной стороны и, в частности, Польши, а также в целом Вышеградской четверки по вопросу о миграции. В Польше там более широкий конфликт, связанный с внутренними реформами, проводимыми националистическим правительством. Вот эта ситуация, насколько она может повлиять, этот раскол по линии Запад-Восток внутри ЕС, насколько он может повлиять на отношения Европейского Союза с Россией и Украиной в наступающем году?
Ну, да, это вот отвлекает, конечно, и подрывает европейское единство. Главный конфликт я тут вижу скорее между Европейским Союзом и Венгрией, которая еще дальше, чем Польша пока что пошла вот в ограничение вот демократических правил в стране.
С Андресом Умландом беседовал Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.